Даже я из Ирака привез две пары часов с Саддамом Хусейном. Все, кто был в Ираке, привозили эти часы. Мартин Парр всех просил, а привезите мне. И ему привозили. У него собралось штук 100 часов Саддам. И он сделал потрясающий красоты каталог. Так же, как еще один фотограф Магнума, Томаш Дворжак. Когда он зашел с американцами в Кабул, ему на глаза попалась витрина фотомастерской. И там были фотографии талибов. Какими талибы хотели себя видеть. С кинжалами в зубах. Они подкрашивали себе губы и глаза.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. И это вторая часть нашей встречи с Сергеем Максимишиным, ведущим репортажным фотографом России, лауреатом World Press Photo. Сейчас он работает в Израиле. Вы услышите занимательные фрагменты из его лекции, которая была записана мною в Риге. Максимишина интересует, как рассказывать истории при помощи фотографии. Он считает, что фотосерия – это примета времени постмодерна.
Мысль о том, что серия изображений часто значит больше, чем просто сумма двух, появляются смыслы. И что переход одного изображения к нескольким – это, вообще говоря, переход от слова к речи. Мы сейчас говорим о проектном мышлении. Про проекты, ну, давайте смотреть уже какие-то старые фотоистории, а потом уже перейдем к новым. Значит, сейчас вот эти очень модные эти портретные проекты, когда мы снимаем, ну, допустим, вот я помню, на World Press Photo победила история, которая называлась «Взвод». Человек снял весь взвод солдат американских в Афганистане. И это очень красиво, потому что ты начинаешь искать общее. Ты начинаешь искать, чем отличаются люди вот эти от других людей. 20 век была совершенно потрясающая русская история. Это, по-моему, 32 год. Для немецкого журнала три русских фотографа сняли историю, которая наделала колоссальное количество шума вообще в мире и везде, которая называлась «Один день жизни рабочего Филиппова». Была выбрана рабочая семья в Москве. Представили к ней двух фотографов, а третий фотограф руководил ими. И они какое-то длительное время снимали жизнь этого рабочего. Причем выбирали очень со смыслом, чтобы это было не совсем вранье. То есть такого типичного, да, как в соцреализме случилось. Потом 51 фотография этого проекта были опубликованы в немецком рабочем журнале. И в Германии, и в Австрии, там потом она пошла по миру, эта история, собирались целые митинги для обсуждения вот этого материала. Причем фотографировалось все очень современно. То есть не делался упор на эстетику. Снималось тотально все, например, счета за воду, счета за квартиру. Причем почти не было вранья. Вот посмотрите, это дом, где живет Филиппов. Выбрали такой конструктивистский дом. А вот это завтрак семьи Филиппова. Вот, собственно, старый Филиппов. Вот, по-моему, его жена Филиппиха. Два сына, невестка еще маленькие два. Страшно интересно это все разглядывать. Что едят Филиппова на завтрак? Все, что я ем, они едят яички, вон там у них лежат, колбаску какую-то, хлеб. Филиппов едет на работу в трамвай. Их потом задолбали за эту фотографию, там же в России печатались, и критики говорили, а где вы в Москве найдете такой пустой трамвай? Вот. А он говорит, а вы снимите в полном. Ну, то есть это немножко постановочная карточка, но действительно в трамвае, который идет утром, снимать ничего невозможно. А, это вот какой-то младший Филиппов что-то там точит у себя на заводе. А это сам Филиппов тоже что-то сверлит. А это младший Филиппов. А вот это я люблю свой завод. А это чудесная фотография. Это обеденный перерыв. А это Филиппиха прачечная. У них современный дом, и поэтому у них прачечная внизу. А это старшая Филиппова в рабочем распределителе. Получает продукты. А это она ходит грамоте учиться. Старшая Филиппова, и у нее здесь с ошибками написано «Я домашняя хозяйка, ликвидирую». «Вовою», по-моему, то написано. Это прививки младшему ребенку. Это очень смешная штука, это однодневный санаторий. Вот там где-то, а вот он, вот лежит старый Филиппов. А это чудесная фотография, вот она абсолютно конструктивистская. Вот эти завалы, это геометрия и фикус. Сколько времени в этих карточках? А это обложка. Журнал IUZ. Это фантастический журнал по дизайну. Это же время, когда еще был Баухаус. Это же абсолютно баухазовское издание. Левое. Причем, понимаете, почти не наврано. То есть понятно, что были рабочие, которые жили в бараках. Да, но это очень красивая история. Причем надо понять, что на Западе никто такого не делал. Скажем, в немецких журналах были истории срежиссированы абсолютно. То есть там где-то просто писался сценарий, то есть снимали очень там короткое кино. А вот такое из неоставленных карточек этого просто не было. И появилось это, вот уже стало живым и доступным. Это связано во многом было с несовершенством камер, например.
Это был фрагмент лекции Сергея Максимишина на примере советской карточки конструктивизма. Он показывает, как работает история в фотографиях. Дальше речь пойдет об основоположниках жанра.
Если на Западе говорить о основоположниках жанра, то это, конечно, Юджин Смит. Юджин Смит – это американский фотожурналист, прошедший войну, и интонация всех воспоминаний такая. На самом деле он был хорошим человеком. Он постоянно собачился с журналом Life. Life – это лучший журнал всех времен и народов. Они его просили не кадрировать картинки, он кричал: «Фиг вам», и кадрировал их каким-то идиотским образом, им тяжело было верстать. И он хлопал дверью, а те говорили: «Да и пошел ты». А потом он приходил, и так длилось до 70-х годов, пока он не поехал снимать какую-то экологическую историю в Японию, и его там избили, и он умер. То есть это, так сказать, звездная жизнь. И когда говорят об этой работе, сторителлинге, это все говорят, начинают с истории, которая называется «Сельский доктор». Это такая классика из классик, это вот как такая наша фотографическая гоголевская шинель, из которой мы все вышли. Давайте я покажу вам эту историю. Знаете, вот сейчас она кажется немножко наивной. Он снимал со вспышкой или с каким-то светом. И сильно видно, что не было широкоугольника, а поскольку все происходит в кабинете доктора, и мне все время хочется раздвинуть границы кадра. Начинается история. Вот этот докторский саквояж, видимо, как знак, то есть, видимо, он абсолютно узнаваем. А это содержимое этого сундука. На самом деле, вот эту историю повторяет, чего я только не видел. Я видел, например, недавно содержание сумочки иранской женщины. Ну, то есть, это такая история объяснялка, да, что любой американец узнавал любую баночку. Ну, так как мы узнавали анальгин, да, там, или парацетамол, мы знали, как это выглядит. Вот доктор. И дальше мы видим все, что он делает. А он такой вот и швец, и жнец, и на дуде, и грец. То есть он всешний доктор. И роды принимает, и занозы вытаскивает. Это дедушка, мы там видим много фотографий, дедушка в результате ногу отрежет. Это на девочку маленькую наступила лошадь, на лицо прямо. Вот уже дедушке отрезали ногу, а вот человек умер, это дедушка выносит. А это он звонит священнику и говорит: приходи. Умер пациент, и он очень тяжело это переживает. Вот. Ну и уже какой-то редкий выходной. Помните, как он бодрый выходил из дома и какой он туда заходит? Вот. Это почти весь номер был Life. И это, конечно, всем очень понравилось. И Life стал очень много работать в этом жанре. Я вам покажу еще одну историю. Тоже Юджина Смита. Посмотрите, как он на самом деле умел фотографировать. Это потрясающая история про испанскую деревню. Значит, его послали снимать засуху в Испании. Он приехал туда и проездом он остановился в какой-то деревне. Там его тепло приняли. Он сказал: да ну нафиг, не поеду я засуху снимать. Я остался там. Вот. И он сидел там 2 месяца. А журнал говорил: ну как, Юджин? Он говорил: я еще недостаточно раскрыл тему. Они говорят: сиди. Сейчас, ну, самый дорогой журнал, типа National Geographic, даст там 10 дней. Никто вам больше не даст. Да, обычно, если это недорогой еженедельник, это 4-5 дней, фотографы получают деньги подъемно. И он бы и дальше там сидел, ему это очень понравилось. Но на него настучали, что он слишком много внимания уделяет бедным, а это была франкистская Испания, и ему сказали, что тобой интересуются спецслужбы. И он быстренько оттуда свалил. Но посмотрите, как это красиво. Все фотографии с изюмом. Ты всегда делаешь находки в этих фотографиях. Вот как та собачка, уберите, и все развалится. Следующий человек, о котором я хочу поговорить, это Франк. Его папа был швейцарец, а мама была американкой. И это удивительно, потому что, вообще говоря, в мире очень долго конкурировали две школы фотографии. Это американская школа фотографии и европейская школа фотографии. Но знаете, когда-то Милош Форман, замечательный режиссер, сказал, чем отличается американское кино от европейского. В американском кино хорошие парни борются с плохими парнями, и хорошие побеждают. В европейском кино хорошие парни, которые потом оказываются плохими, борются с плохими, которые потом оказываются хорошими, и кто победил, непонятно. Так и в фотографии. Бог американской фотографии – это резкость. И для европейцев это не важно. Американцы, например, в агентстве Рейтер висит плакат «Flash only», только со вспышкой, потому что все должно быть резко. Европейский фотограф удавится, вспышку не оденет, потому что вспышка – это вранье. Но потому что не бывает света из глаз фотографа. Американский фотограф всегда снимает в соответствии с парадигмой Брессона, да, decisive moment, решающий мгновение. Француз Брессон придумал вообще, да, что в фотографии есть только один миг, который решает все. Да. Так вот, бог американской фотографии – вот это decisive moment. Да, европейцам пофигу. бог европейской фотографии, атмосфера. Собственно, очень похоже на кино. Так вот, Франк был мама европейка, а папа американец. Или наоборот, я не помню. И он поехал снимать в Америку. Снимал полгода. Потом вышла книжка, которая называется «Американцы». Американская критика решили, что это такой жесткий троллинг. Что он над всеми смеется. И они даже не стали его ругать, потому что решили, что троллит просто человек. Ну что, это такой юмор. Понимаете, там было очень мало красивых фотографий. Ну, потому что серия, скажем, до Франка, это коллекция прекрасных фотографий. Ну, у Юджина Смита. Там каждая фотография закончена. У Франка все не так. Вот у Юджина Смита каждая фотография – это предложение, как часть речи. Каждая фотография закончена предложением, с подлежащим, сказуемым, наречиями, я не знаю, что там еще бывает. И, соответственно, вот его высказывание – это набор законченных предложений, как в литературе. Да? У Франка все не так. У Франка фотография постмодерна. Он, наверное, первый начал. Да? То есть эта фотография не изведена до слова. Высказывание – это совокупность этих слов. И вы не поймете смысл высказывания, пока вы не досмотрите последнюю картинку. И часто вам нечего вешать на стену. Вот в истории постмодерна вы не можете ни одну фотографию, старую фотографию, что, а где здесь фотография? Я ничего не могу повесить на стену. Она не вешается на стену. И для старых фотографов это удивительно. Вот самый тяжелый для меня момент, когда, допустим, ты показываешь историю фотографу старой школы, а он тебе говорит, мне понравилось 5-е и 17-е. Да, ты долго мучился, раскладывал пасьянсы, ты понимаешь, почему у тебя здесь стоит это, а здесь это, и как они связаны, и к чему ты ведешь. И вот это удивительно. Оказывается, что умение видеть визуальную историю, где не буква, а картинки, оно не универсально. То есть есть люди, которые просто не могут это увидеть в силу воспитания, а часто в силу физиологии. Есть люди, не прослеживают визуальные связи. Так вот, Франк, это такой первый фотограф постмодерна. Да? И что он доказал? Он доказал, что для того, чтобы построить красивый дом, зачастую не нужно брать самые красивые кирпичи. А иногда дом, построенный из самых-самых затейливых кирпичей, будет хуже, чем дом, построенный из простого-простого кирпича. Потому что это другой жанр. Дело не отдельной фотографии, дело не истории, это совершенно другой жанр. И очень часто мы специально берем фотографии попроще, чтобы дом был покрасивше. Например, есть фантастическая история, вы легко ее найдете. Голландский дядька, я даже знаком с ним, он ездил по разным странам мира и снимал бюрократов. Это такие квадратные картинки, квадрат самый скучный формат, где фронтально сидит бюрократ. И это невероятно смешная история. Вот у него есть бюрократы в Индии, бюрократы в России. А он показывал, его Дейс на World Press Photo, он показывал всю съемку целиком. И он, например, там, какая-то невероятная красоты фотография, значит, сидит вот этот бюрократ в углу, а у него вот так вот до потолка, вот таким склоном, кладбище ржавых пишущих машин. И зал просто охнул, говорят, почему же ты вот финальный отбор не взял эту картинку? Он говорит, недостаточно скучная фотография. Понятно, да? Или, например, Мартин Парр, о котором мы будем говорить сейчас, он нашел просто на карте американский город, который называется Боулинг, скучный. И он поехал туда, и он снял 400 невыносимо скучных фотографий. Ну, то есть там нет ничего, когда просто тоска. И сделал книжку, и ты читаешь, ты просто умираешь от тоски. Как же можно жить в этом маленьком американском городке? Мартин Парр. Картье-Брессон, когда приняли в Магнум, а там демократия у них, они принимают голосование, когда приняли Мартина Парра, он сказал, я ухожу. Потому что Картье-Брессон считал Мартин Парра антифотографом. Мартин Парр человек наоборот. То есть все, например, ездят в Африку снимать бедных черных, а он поехал снимать богатых белых. Нет ничего скучнее, чем средний класс. Он сделал целую книжку, это называется «Средний класс». Все снимают там, где весело, он снимает там, где скучно. Меня поразила история, ну вот даже я из Ирака привез две пары часов с Саддамом Хусейном. И это все, кто был в Ираке, привозили эти часы. Я, кстати, когда уезжал из Москвы в Израиль, я побоялся их с собой взять, потому что я подумал, что я не смогу объяснить, что это у меня такое, значит. Мартин Парр всех просил, а привезите мне. И ему привозили, и у него собралось штук 100 часов Саддам. И он сделал потрясающий красоты каталог. Топ-бумага, топ-печать. Так вот, я хочу сказать, что он вот эта книжка, он больше рассказал об Ираке, чем все мы, которые снимали там жанр. Так же, как еще один фотограф Магнума, Томаш Дворжак. Когда он зашел с американцами в Кабул, ему на глаза попалась витрина фотомастерской. И там были фотографии талибов. Это такие фотографии талибов, какими талибы хотели себя видеть. Они цари с кинжалами в зубах, они подкрашивали себе губы и глаза. И он обошел весь этот самый Кабул и всюду собрал эти фотографии и сделал книгу, которая называется «Талибан». Это были не его фотографии. Это, кстати, очень сейчас интересно, когда фотограф работает не со своими изображениями. сейчас абсолютно девальвация красивой фотографии. Сейчас фотографы ищут пути. Ну, например, великий французский фотограф Софи Каль, которая вообще не умеет фотографировать. Ну, правда, она что-то на полироид снимет и говорит: ребят, снимите мне вот так, только красиво. Потому что сейчас фотографии уже фотографии гей. Так вот, Мартин Парр. Я недавно смотрел какой-то фильм «500 великих произведений искусства». И вот там была вот эта история Мартина Парра. Это еще 80-е годы, и он снимал пляж какой-то очень модный, а потом стали летать чартеры, и все полетели на Кипр, в Анталью, там еще куда-то. И вот эти английские пляжи только пролетариату, которому не хватает денег на Анталью. И он снимал там. И есть несколько фильмов в интернете о Мартине Парре. И есть замечательная серия, которая называется «Контакт», «Контактные отпечатки». Это снято в 90-х годах, когда великий фотограф рассказывает, как они отбирают свои фотографии. И там совершенно невероятный фильм про Мартина Парра, где он нас троллит. Весь фильм, на самом деле, он просто над нами издевается.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Известный фоторепортер Сергей Максимишин. Как рассказывать истории в фотографиях? В этой части вы услышите, как работают студенты Максимишина. Это не только фотокарточка.
Будут в разной упаковке. Да? Вот сейчас вы видите, например, какие-то видеоролики, где есть и тексты, и видео, и все вместе. Да? Потому что вот этот сторителлинг, он предполагает в том числе и разные способы подачи. Одна история может быть упакована в журнал, или она упаковывается в мультимедиа-историю, и так далее, и так далее. Какие-то истории можно рассказать без текста, какие-то истории нельзя рассказать без текста. Моя любимая история. Замечательный Ричард Назаритян, который живет в Екатеринбурге. Что мы видим? Это, ну, то, что называется ЖКХ-арт. А знаете, что это такое? Это закрашенные наркоманские объявления. Это, знаете, это есть люди света и есть люди тьмы. То есть люди света их закрашивают, а люди тьмы ночью их пишут. И вот на стыке борьбы света и тьмы получается вот такой, ну, ротко. Правда классно? А вот... Посмотрите, там-то Гангадзе, она живет в Грузии, а муж у нее словак. И она то там живет, то там живет. Она делала историю, которая называлась «Периметр». Мы очень долго подбирали это слово, потому что она объездила всю Грузию. Ну, сначала мы назвали «По границам», а потом говорили, что если я скажу «Границы», то это подсудное дело. Ну, потому что там есть оккупированные территории, поэтому мы придумали слово «Периметр». Ну, вот она показывала, где она снимала. Это незаконченная история, совершенно гениальная фотография. И вот эта фотография, конечно, где каждая фотография – картинка. А вот Света Епифановских. У нее муж работает в Анголе, и она то там живет. Она про Анголу замечательные вещи снимает. А в России она снимает историю про продавцов счастья. Ну, есть же много коучей, колдунов каких-то, тех людей, которые обещают вам за маленькую сумму счастье. И у меня была такая подруга, которая она все время записывала к новым этим колдунам. Подруга испытала, по-моему, все. А, это какую-то купают прям в новолуние. Это вылепливает из глины гениталии, а потом заставляет через них дуть. А это утюгом гладит людей. А это какими-то запахами лечит. Ну, это, конечно, надо слушать комментарии. А это какая-то ночь ужасов. Там все колдуны собираются вместе. И эта история продолжается, продолжается. Она снимает уже второй год, это уже будет книжка. А вот какая красивая история. Гика Арзамасова. Сейчас она живет в Кипре, по-моему. Да. Она марафонка. И она бегает по-настоящему. Знаете, вот великие марафоны, берлинский марафон, такой марафон, она записывает и за полгода тренируется. И это фотографии, снятые на бегу. То есть она с селфи-палочкой делала историю про Невский проспект. Это вот тоже такая постмодерная история. Да, эти фотографии надо смотреть секунду, там нечего рассматривать. Каждая история интересная. А я несколько раз студентам просил снять историю про гендерные праздники. Ну вот, 23 февраля, 8 марта. Это очень смешно. Однажды у меня была история, не закончена, про 8 марта на электростанции. Но как-то все не удавалось довести до конца. Значит, и вот та же Вика, которая снимала на бегу, она попала, по-моему, в Челябинской области на металлургический завод. И она задружилась с пиарщиком. И пиарщик наплел директору, что будет фотограф будет снимать обложку для юбилейного альбома. И она глубоко туда внедрилась. И вот она снимала, как завод готовится к 8 марта.
Гиата, сердце не старит, если что придумали до конца допеть. Дальний путь собрались мы, а в этот край таежный, только с самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.
Если ты мог понять, что в душе моей, как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое.
Все, классно ли? Понимаете, вот часто текст, музыка, слова, это все костыли. Но бывают темы, которые не раскрыть одной фотографией. То есть здесь, посмотрите, фотография какая. Здесь же и снято на таком уровне. И я вам говорил, да, что студенты делают про человека, про события, про явление и про место. Вот это история про события. Вот посмотрите, история про место. Лена Быханова про село Кочугуры. Заброшенное село, в которое люди почти ушли. Это Дакишок пробирает картинку.
Интересно, что она выбирает дальние планы пейзажа и очень близкую фактуру.
Я всех прошу прочитать книжку. Называется «Монтаж». Написал Эйзенштейн. А вот посмотрите, очень странная история между мирами. Когда человек фотографирует, не фотографируя. Женя Павлова смотрела Google. Ты нажимаешь на место, а там тебе фотографии всякое место. Вот машина ездит и снимает. И она обнаружила, что время от времени идет задержка видео, и получается, как будто мы между двумя мирами. Да? И она делала скриншоты. Вот посмотрите. Какие-то люди остались в другом мире, какие-то переехали в этот. Очень эстетская съемка. А вот такая мажорная история. «Одаренные дети». Мы просто брали школу для музыкальных детей и снимали портреты детей. Девочка у студентки учится в такой школе, она начинает с фотографии своей дочери. Это московская группа была, девочка ездила из Перми на каждое занятие. И мы видим разных детей, там много всякого интересного, что о них рассказывается. И мы видим интерьеры, в которых живут эти дети. То есть такие патентованные гении. И представляете, сколько работы за этой историей, да? Со всеми задружиться, договориться, попасть в дом и так далее, и так далее. И эта история, конечно, требует текстового сопровождения, да, там нужно рассказывать о каждом. Это мальчик из Японии, и мама бросила Японию и приехала к нему, потому что он смерть как любит рис, а рис никто не умеет в России готовить. А мама приехала специально, чтобы готовить ему рис. Ну и так далее, да. Покажу вам прошлые года, какие-то лучшие наши работы. Эту историю, конечно, надо рассказывать. Значит, история о таком странном человеке, которого зовут Иван Савельевич. Он сидел в тюрьме, он питерский дядька, он был черным риэлтором, подделывал печати, значит, и продавал квартиры старушек. И он, когда вышел из тюрьмы, он стал работать, у него есть несколько талантов, несколько работ, Главное, деньги зарабатывает тем, что он в Ленина переодевается, на его фоне фотографируется. Жена у него умерла, а его пасынок выселил его, там видно наследство, какая-то квартирная махинация, жена выселил в вагончик. И живет он где-то под Питером вот в таком вагончике. Подрабатывает ремонтами, какие-то яблочки гнилые собирает, самогонку из них варит. Значит. Но жизнь начинается его в Петербурге, конечно, настоящая его жизнь. Он приезжает в Питер, у него есть куча баб. Там то одной ночует, то другой ночует, значит, вот это одно из своих пассий. Он еще вокалом занимается, и она его играет, значит, вот он там релакс какой-то делает, вот она берет уроки вокала, она его красит в радикально черный цвет, Ленина играет таким брюнетом. А это он себе варит из трав какое-то зелье. Такую историю вам покажу. Таня Соловьева снимала «Призыв», и наснимала все, куча всяких проводов, солдаты туда-сюда провожали. Потом мы вырезали один сюжет. История про призыв на воинскую службу. Как это стало актуально сейчас? Выставочная история. Ну, или, хотя, черт знает, если их как напечатать огромными, допустим, да, такими, метра по два, то, может быть, но сейчас она совершенно по-другому смотрится, эта история.
А в каком году это снималось?
Это 14-й. Сейчас еще очень похоже. Сейчас от Вера Филиппова, к сожалению, тоже в Америке уже. Вера Филиппова, история про слепого музыканта.
Где я? Раз, два, три. Раз, два, три. А дальше до си доля, а была видна и тут.
Я не знаю, в России, он говорит, да. Она бывает только раз в 4 года. В этом году у нас из это, у нас в Питере должно быть, должен быть это парад, это
парад Баня.
Ну, не состоял.
С вами была Елена Фанайлова, станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.